Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Святлана Адзінец. Нашы сённяшнія тэмы.
Змены ў закон аб СМІ, лібералізацыя ці новае абмежаванне.
Я понимаю, что в июле состоится сессия ОБСЕ, и вот наша делегация поедет вот с таким, знаете, красным флагом. Посмотрите, как у нас здесь хорошо со свободой слова.
У Минску двум грузинам пересадили сердце мотоциклистов.
Первый раз, когда я поехал в Грузию, ну, не знаю, это от сердца идет или откуда идет, не знаю, но когда я поехал в Грузию, через два месяца, через три месяца, я такие вещи делал, что я сам смотрю и говорю, что это не я.
Раз Беларусь у Россию уехала больше за 5000 футбольных фанатов.
Через территорию Республики Беларусь проследовало 5471 лицо. Из них 5271 человек на въезд в Республику Беларусь, ну и 200 на выезд из республики.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе у праграме Еўразум.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». У Беларусі ад сардэчна-сасудзістых захворванняў памірае каля 58% чалавек. Пра гэта распавёў галоўны пазаштатны кардыёлаг Міністэрства аховы здароўя Беларусі Аляксандр Мрошак.
Па словах медыка, ў нашай краіне правялі 293 перасадкі сэрца, прычым першая аперацыя адбылася толькі ў 2009 годзе. Быў нават выпадак, калі пацыенту паспяхова перасадзілі адразу комплекс сэрца і лёгкія.
Беларуская медицина зарекомендовала себе таким чином, что у нашу Украину на операции сердце приезжают нават замежники. Протягтаем мы у Маши Колесниковой.
Георгий Талахадзе вучится на оперного спевака. Спевая у ресторане и збирается ожениться. Георгий Саркисови проезжает у день по 14 километров на ровары и занимается плаванием. Хлопцы жихары Тбилиси. Али не ведали один одного, покуль их шляхи не сошлися у Минску. Тут у РНПЦ кардиология ободвам зарабили одну из самых складанных операций у сучасной медицине – пересадку сердца. Донорами для хлопцев стали белорусские байкеры. Теперь раз на полгода сёски муси приезжать в Беларусь на обследование. Докторы робят анализы и глядят, чи справно працуют новые сердце. Покуль, дякувать Богу, усе добро. Еврорадио сустрелася с Георгием Талахадзе и Георгием Саркисови, каб хлопцы распавяли нам про житё да и после операции. Георгий Талахадзе 19 годов, с новым сердцем он живет 2 года. Хлопцу батьки не казали, что ему потребна пересадка, каб не было депрессии. Думал, что так, едет на некую операцию в Минск. Георгий не размовляя по-русски, перекладая его отказы у размове с Еврорады его несябра по сердце Георгий Саркисови.
Когда, ну, все, деньги нашелся, что поехал в Белоруссию, он мне звонит и говорит, почему ты меня обманул. Я говорю, что, ну, так надо было. Я думаю, что он будет сейчас ругаться меня, потому что я обманул, правда, нельзя вообще, когда что-то есть, надо сказать. Ну, я ему обманул, потому что это так, ситуация. Потом говорит, что спасибо, что это сказал. Я здесь не приехал бы, если ты так не сказал бы.
Георгий каже, что после пересадки у его ничего не болит, а линейких изменов за собой, мауляв, чужое сердце не зауважая, он был и он есть. Хлопец каже, что ягоным донором стал байкер, але до мотоциклов не тягне, больше за стерна, часом удельничая у ралли. Цікава, што Георгій вучыцца ў Тбіліскай кансерваторыі па класе класічнага вакалу і фартэпіяна, спявае голасна, сэрца ад гэтага не баліць, а праз месяц ён збіраецца жаніцца. Цяпер у трансплантацыі сэрца маюць патрэбу каля 60 грузінаў. З новым сэрцам з Беларусі вярнулася ўжо 7 жыхароў Грузіі. Сярод іх 14-гадовая Кэці. Год таму Еўрарадыё рабіла вялікі матэрыял пра дзяўчынку. Адразу пасля прыезду ў Тбілісі Кэці стала кепска. Арганізм не прымаў яе новае сэрца, але паступова ўсё наладзілася. Георгий Саркисови 34 года. С новым сердцем он живет с 2014 года.
Он работал в парламенте, это девочка.
В парламенте?
Да, в парламенте нельзя без сорочки, без ходить. Он бегал в парламенте, мой майка, газета и мой фото. Цель парламента бегал на этой майке. И там даже рука ему, что нельзя в этом. Она сказала, что это ламина можно, потому что этому парню нужна помощь.
Георгий был супраць того, каб яму збирали гроши на операцию. Лаюся, калі бачу себе по телевизору. Мавляў, не хотел, каб целая Грузия бачила, як ён ляжить. бачила ягоні проблеми. Коли Георгій приїхав у Мінськ, його серце працювало на 7%. У Грузії його приготували до перельоту. З ним летів його сябр-реаніматолог. Сам хлопець був підключений до апаратів. Серце знайшлося на другий день. Ягоним донором так само став байкер.
Перший раз, коли я поїхав в Грузію, не знаю, як це серце идет или откуда идет, не знаю, но когда я поехал в Грузию, через два месяца, я такие вещи делал, что я сам смотрел и я говорю, что это не я. Я всегда говорю, что это не я. Мои друзья сейчас тоже говорят, что так как у меня характер такой стал, что мои друзья говорят, что это ты, это не ты, потому что вообще другой характер стал. Вообще, я не знаю, от сердца идет или от наркоза.
Тепер Георгій опікується грузинами, яким необхідна пересадка серця. У кожній клініці є ягоний номер телефона. Його дають усім, хто має потребу у трансплантації. Георгій відправляє аналізи у Мінськ, розмовляє з докторами. Робить все це безплатно. Мовляв, мені самому допомогли люди. Як я можу брати тепер гроші від тих же людей? У Георгія у Грузії є дом. Він збирається його продати і набити жилье у Мінську. Він хоче отримати тут від на жихарства і наступну пересадку серця зробити безплатно. Гарантію, яку дають мінські кардіохірурги, на серце 25 років. Георгій каже, що завжди глядіть наперед. Коли набуде дом у Мінську, місяць буде жити у Грузії, єсті хінкалі, а місяць у Білорусі, єсті драніки. Маша Колєснікова, служба інформації.
Тим часом сусвітнім лідером по кількості трансплантації органів з'являється Іспанія. 18% донорів Євросоюзу припадають менавіта на гэтую країну.
З 1 мільйона іспанців 35 чоловік з'являються донорами. Для порівняння, у середньому Євросоюзі гэтая лічба ніже у 2 рази. А у Греції, де самий низький узровень донорства у Європі, тільки 4 чоловіки на мільйон готові ахвірувати свої органи для трансплантації.
За апошнія 50 гадоў у Іспаніі правялі больш за 100 тысяч трансплантацій. Часцей за ўсё медыкі перасаджваюць ныркі, печань і сэрца.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся пра тое, як футбольныя заўзятары ледзь не паралізавалі працу беларускага аэрапорта. Падрабязнасці пасля музычнай паўзы.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Нямецкі футбольны заўзятар, які ехаў на трактары праз Беларусь у Расію, дабраўся да Масквы. На пад'ездзе да расійскай сталіцы 70-гадовага фермера сустрэла машына ДАІ, каб праводзіць яго на адмысловую паркоўку, якую падрыхтавалі мясцовыя ўлады.
Хуберт Вірт разам з таксай выехаў у Нямеччыну яшчэ 15 траўня. Кожны дзень на сваім старэнькім трактары ён прыязджаў каля 100 кілометраў на хуткасці ў 20 кілометраў на гадзіну і менш чым за месяц дабраўся да стадыёна Лужнікі.
Тым часам большасць заўзятараў выбіраюць іншыя віды транспарту, каб дабрацца на чэмпіянат свету па футболе. Не дзіўна, што многія еўрапейцы едуць на мундыяль праз Беларусь. Аднак наша краіна не заўжды спраўляецца з вялікім патокам людзей. Часамі здараюцца сапраўдныя калапсы. Падрабязнасці ў Вольгі Міцкевіч.
14 червня у Росії почався чемпіонат світу по футболі. Представниця російського міністерства заміжних справ Марія Захарова заявила, що до їх приїхало на чемпіонат світу 2 мільйони фанатів. Для футбольних фанатів, які мають фан-айді, у Білорусі дійнішає безвізовий режим з 4 червня по 25 липня. Єврорадо довідалося, кільки їх приїхало праз Білорусь. Офіційний представник Державного поміжного комітету Антон Бучковський розповів Єврорадо, що за весь период без визу для фанатов у Беларусь прибыло больше за 5000 человек.
На чемпионат мира по футболу следует через Республику Беларусь транзитом состоянию на конец 17 числа июня месяца. Через территорию Республики Беларусь проследовало 5471 лицо. Из них 5271 человек на въезд в Республику Беларусь, ну и 200 на выезд из республики.
А вот сярод организованных групп больш популярный чыгуначный транспорт. Так за выходные 16 и 17 червня было пропущено 22 организационные группы фанатов. Больше из них прибыли на тягнику. Фанатам, які летять у Москву трансфером праз Минск, доводится проходить белорусский помежный контроль. За гэтага з'являются черги, где людям доводится стоять больш за годину, каб потрапить на потребный им самолет. Але у державным помежным замежным камітэце не бачыць у гэтым праблемы, тлумачыць прадстаўнік дзяржпамежкамітэту Антон Бычкоўскі.
Дело в том, что у нас между Минском и Москвой пограничный контроль со стороны органов пограничной службы Республики Беларусь не осуществляется, поэтому как бы такого прямого трансфера у нас и нет. Вот поэтому все направляются на пограничный контроль, вот, насколько я знаю, и проблем в данном случае не возникает. Естественно, при прибытии рейсов какие-то очереди на кабинах паспортного контроля наблюдаются. Мы со своей стороны принимаем все необходимые меры для того, чтобы повысить скорость процедур пограничных.
На памежным контролі ў аэрапорце ёсць кабінкі, пазначаны як для грамадзян саюзнай дзяржавы Рэспублікі Беларусь і Расіі. Аднак гэта абмежаванне не працуе. У чэргах да гэтых кабінак стаяць усе. Таму грамадзянам Беларусі даводзіцца стаяць разам з усімі ў чарзе. Паўстае пытанне, а чаму нельга зрабіць асобныя прапускныя кабінкі для беларусаў? Гэта распаўсюджаная практыка, калі свае грамадзяне маюць прыярытэт і асобныя кабінкі. Напрыклад, на памежным кантролі Еўрапейскага саюза. Аднак у дзяржпамежкамітэце лічаць, што цяперашняя схема праходжання памежнага кантролю для беларусаў аптымальная.
Вам не готов сказать о целесообразности, это тоже отдельный вопрос. Опять же, пока с точки зрения существующих технологических схем пограничного контроля, которые у нас существуют в пунктах пропуска, в настоящий момент, по нашему мнению, все достаточно оптимально.
При этом шмат кто байкотует гэты чемпионат света по футболе с политичных причин. На открытие не приехал ни один из керовников краин Европейского Союза. Несколько десятков депутатов Европарламента подписали лист до керовника Европейского Союза с закликом до байкоту. Причины для этого стали агрессивные действия России во Украине и Сирии, отручение Сергея Скрипаля, его дочки Великобритании и дезинформационная кампания Москвы. Ольга Мицкевич, Алексей Карпека, Еврорадио.
А я дадам, что на гэтым спартовая тема у программе «Евразум» не заканчивается. Наперадзе поразмаўляем про то, ці готовы обновлены столичный стадион «Динамо» прымаць спаборніцтвы. Ёсць небяспека, что газон на арэне далёка не лепшай якасці. Так гэта ці не, даведаемся неўзабаве.
«Евразум». «Евразум». Галоўная інфармацыйная программа «Еврорадио».
Депутаты канчаткова ухвалілі праўкі ў закон аб СМІ. Праўда, яны ўлічылі некаторыя прапановы журналістаў і незалежных экспертаў. Напрыклад, цяпер у судзе можна абскардзіць блакіроўку сайта. Пры гэтым міністэрства змогуць блакаваць любое СМІ без рашэння суда. Таксама депутаты падтрымалі абавязковую ідэнтыфікацыю каментатараў.
Ці можна сказаць, што распрацоўшчыкі законапраекту прыслухаліся да меркавання і прапановаў грамадскасці і журналісцкай супольнасці? Якія прынцыповыя праўкі так і не патрапілі ў канчатковую версію законапраекта? Аблегчыць ці ўскладніць працу журналістаў гэты новы закон?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая і намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Алег Агеяў. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Перш чым задаць вам першае пытанне, я, так бы мовіць, для разгону папрашу нашага гукарэжысёра паставіць кавалачак запісу маёй размовы з першым намеснікам міністра інфармацыі Павлам Лёгкім. Я ў яго запытаўся, як ён увогуле ставіцца да гэтага закона і на яго меркаванне гэты новы закон ён аблегчыць працу журналістаў ці наадварот ускладніць яе. Вось, калі ласка, што адказаў намеснік міністра інфармацыі.
На мой взгляд, данный закон облегчит жизнь журналистам, и я считаю, что во всяком случае для профессионального сообщества это все же шаг вперед принятия такого закона. Меня могут за эти слова критиковать, могут со мной не соглашаться, но вот мое личное убеждение состоит в том, что закон в этой его редакции это шаг вперед для развития белорусского медиапространства, и для белорусской журналистики это позитивное движение.
Вось такое меркаванне у першага намесніка міністра інфармацыі Павла Лёгкага, што гэта такі крок наперад і для ўсёй нашай журналісцкай супольнасці, і для развіцця нашай медыапрасторы Беларусі. Алег, ваша меркаванне, вы згодныя, вот як прадстаўнік Беларускай асацыяцыі журналістаў, тым, што зараз проста рыўком такім беларуская супольнасць журналісцкая пачне развівацца?
Ну, гэта ўсё залежыць ад таго, куды павінна крочыць медыя супольнасць. І калі мы плануем, каб нашы медыя былі больш вольныя, каб там без перашкод распаўсюджвалася шмат меркаванняў, тады гэта нельга назваць крокам наперад. А вось калі мы марым аб тым, што дзяржава кантралявала інтэрнэт, кантралявала незалежныя сродкі масавай інфармацыі, тады, мабыць, у гэтым выніку крок наперад зроблены вельмі вялікі. Але ж, на жаль, наколькі гэта будзе адпавядаць тым міжнародным абязальніцтвам, якія наша краіна ўзяла ў плане рэгулявання свабоды слова, аб з гэтым можна паспрачацца і далучуся да тых, хто крытыкуе Міністэрства інфармацыі з боку гледжання свабоды меркаванняў.
Но пра тое, што крытычнага ёсць да гэтага закона, да спадарыні Ганны Канапацкай. Ведаеце, я спытаўся у генеральнага дырэктара Тутбай Медыа Людмілы Чэкінай яе меркаванне наконт гэтага закону. Яна мне прыблізна так вельмі вобразна сказала так, што першапачаткова ў першай рэдакцыі законапраект быў вельмі драконаўскі, а потом яго крыху так падправілі, і ён зараз драконаўскі, але з такім з добрым манікюрам. Ваше меркаванне, ўсё ж такі, як было, як стала?
Вы знаете, что я, наверное, соглашусь с Людмилой и скажу, что его немножечко отманикюрили. Но слушая вот выступление замминистра, я понимаю, что в июле состоится сессия ОБСЕ, и вот наша делегация поедет вот с таким, знаете, красным флагом. Посмотрите, как у нас здесь хорошо со свободой слова. Мы приняли даже поправки, которые предлагала там независимое медиасообщество и оппозиционный депутат. И, наверное, это у них будет какой-то вот такой лишний козырь в рукаве. Но мы здесь с вами остаемся работать в том правовом поле, которое создает этот уже закон, это уже не законопроект, то есть он уже вот будет рассматриваться в Совете Республики, подписываться президентом и вступать в действие, и мы уже должны быть готовы к тому, что мы по нему работаем. И мы сегодня понимаем, что то, что все ждали, что будет действительно послабление для печатных средств массовой информации, этого не произошло, наоборот, произошло ужесточение и для интернет-СМИ.
Ну вот мы и дошли до претензий. На сегодняшний день вот маем кончатковую, фактично кончатковую версию. На урадці некие правки будут унесены сенаторами альбо керовником краины подчас подпису. Ваши основные претензии до этой вот версии закона?
Как уже сказал Олег, он не соответствует тому общему духу либерализации, на который
вы давайте рассчитываете. Не про дух, а про литр, давайте, вот конкретно.
Давайте говорить о том, что сохранился заявительный принцип регистрации средств массовой информации. И он, кроме того, распространился на интернет. Кроме того, явное ограничение с точки зрения экономических прав и свобод, когда индивидуальный предприниматель не может сейчас быть редакцией какого-либо средства массовой информации. Информации, да, то есть мы, получается, с одной стороны, государство борется за то, чтобы люди находили себя в бизнесе, там, реализовывали свои экономические потребности, а тут мы одним росчерком пера говорим о том, что нет, ты не можешь быть индивидуальным предпринимателем и работать как средство массовой информации в интернет-просторах. А сегодня на дворе 21 век, мы тут вот почти рукоплещем тому, что принят там 8-й декрет о цифровой экономике. И где эта цифровая экономика в действии? Как она будет развиваться через интернет, через средства массовой информации? Никак.
Олег, ваши претензии?
Ну, у канчатковым выглядзе гэты законопроект захаваў парадак блакавання ці абмежавання доступу да інтэрнэт-ресурсаў, які існуе зараз. Мы патрабавалі, каб змянілася становішча і каб толькі па судовым парадку магчыма было абмежоўваць доступ да онлайн-ресурсаў. Але ж, на жаль, па-ранейшаму гэту функцыю ў дзяржаве будзе выконваць Міністэрства інфармацыі. Нагадаю, што сама працэдура і крытэрыі, па якіх яны вызначаюцца блакаваць ці выносіць папярэджанні, яны вельмі размытыя, вельмі шырокія. Толькі дабавілася з плюсаў тое, што зараз можна будзе абскардзіць у судовым парадку працэдуру блакавання, ну не працэдуру, а рашэння аб абмежаванні доступу і рашэння аб адмове ў аднаўленні доступу да інтэрнэт-рэсурсаў. Гэта адзіныя плюсы, якія вось, магчыма, Ганна назвала я манікюр, так?
Да.
Усё астатняе, на жаль,
на 5 пальцах, а не на 10.
Так, а ўсё астатняе, на жаль, засталося ў тым выглядзе, які свет сведчыць аб тым, што дзяржава па-ранейшаму хоча выкарыстоўваць свае адміністрацыйныя функцыі, каб блакаваць свабоду слова, у тым ліку ў інтэрнэце.
Ну, давайте будем еще таки, в отличие от власти, более правдивыми, скажем о том, что еще уменьшится размер штрафных санкций по статье 22.9 КОАП, но он все равно не паритетен, да, то есть если средства массовой информации нарушают законодательство, то на него 200 базовых величин, а если государство нарушает свои же правила, то на него только 50 базовых величин. И тогда о каких равных возможностях можно или равных правах между там, государством и частным сектором может идти речь?
Олег.
Ну, я еще додам, что окромя тех пропонов, которые были в попереднем проекте закона, мы настоивали, что иснующий порядок, он мая шмат хибов, которые треба выправлять. У тым ліку одна з хібаў гэта забарона дзейнасці у якасці замежнага журналіста без акрэдытацыі, якую выдае Міністэрства замежных справаў. З гэтым ніхто пакуль з дзяржаўных установ працаваць не хоча, і мы глядзім, як развіваецца практыка, калі з нагоды такой забароны ўжо больш за 60 журналістаў толькі ў гэтым годзе былі прыцягнуты да адказнасці па артыкуле 22.9 Кодэкса адміністрацыйных правонарушэннях. І гэта не адзіная хіба, якую трэба выправляць у законе, у той рэдакцыі, якая зараз існуе. Замест таго, як выправляць іх, мы знову атрымалі шэраг паўнамоцтваў дзяржавы па рэгуляванню свабоды слова.
Ось Олег адзначыў тое, што змаглі дамагчыся журналісты, эксперты, каб у закону неслі праўку, што можна праз суд абскардзіць, калі ваш там сайт, ресурс заблакавалі. Але вось Ганна Анатоліўна таксама выступала з прапановай, каб і блакаванне было таксама толькі па рашэнні суда.
Да.
Вы сапраўды спадзяваліся і верылі ў тое, што вашу папраўку прымуць?
Канешне, у мяне была вот такая падзержка ў ліцэ Беларускай асацыяцыі журналістаў. Конечно, конечно, это общемировая практика. И чтобы нам сегодня не говорили, что где-то в каких-то странах тоже идут по пути ужесточения процедур, нет. Все европейские страны чтут закон, чтут право. И верховенство права – это основополагающий принцип, которым должно руководствоваться и Министерство информации, как представители государства в том числе. И никакие доводы по поводу того, что это длительная процедура, не могут быть приняты во внимание. Потому что я уже говорила о том, что у нас есть возможность ограничить это там, до одного дня, там, до 24 часов, там, до трех суток, пожалуйста.
Олег,
Пагаджуся з Ганнай, мы сапраўды цалкам падтрымлі гэту пазіцыю, разам яе абмяркоўвалі. І, шчыра кажучы, гэта не толькі ў краінах еўразвяза ёсць. Норма аб тым, каб блакаванне доступа да інтэрнэту ажыццяўлялася судамі, ёсць у пазіцыі АБСЕ, ААН, Рады Еўропы. І амаль усе краіны маюць судовую працэдуру блакавання інтэрнэт-ресурсаў. Нагадаю, што ў Беларусі такая працэдура існуе. З экстрэмізмам наша ўлада змагаецца менавіта праз судовую процедуру. И экстремизм мы блокуем по решению суда. А вот тут, например, там из-за некой недоречной рекламы можно заблоковать сайт цалком, а миновито по решению Мининфарма.
Давайте послухаем, что на это мое питание, на это конт вельми эмоцийно так само отказал намесник министра информации Павел Легкий. До речи, там у его отказе есть и еще одна претензия до вас, Ганна Анатольевна. Да.
Мы четко объяснили свою позицию, мы, это Министерство информации, почему мы настаивали на внесудебном порядке наших действий в данном случае. И я считаю, вполне аргументированно все обосновали. Есть жизненные обстоятельства, которые требуют принятия незамедлительных решений и принять их быстро, оперативно и пресечь правонарушение и предотвратить беду, можно действовать только очень быстро, соответственно, во внесудебном порядке. Она прекрасно об этом знает. Вот. Поэтому добавить к этому, собственно говоря, и нечего. Я считаю, что эта норма правильная, и эта норма на данный момент в полной мере отражает ту ситуацию, которая у нас есть. И, кстати говоря, коль уж я вспомнил о заседании вот этой комиссии, да, не могу не сказать вот о чем. Уважаемая Анна Анатольевна, там в присутствии нескольких десятков человек совершенно открыто заявила, что она совершенно не против того, чтобы в информационном пространстве, в медиаполе Беларуси присутствовали средства массовой информации, которые на 100% принадлежали бы иностранцам. СМИ со 100% иностранным капиталом. Вот как у нас, собственно говоря, отдельные депутаты заботятся о национальной безопасности в информационной сфере. Ну, это так, к слову.
Таким чином, Ганна Анатольевна, про национальную безпеку вы не думаете в информационной сфере, а тут у нас гибридная война.
Во-первых, я хочу сказать, что у меня тоже есть опыт того, что когда надо какого-нибудь оппозиционера быстренько засудить, они тоже это делают в течение 3 часов. И, например, там протесты, весновые протесты, которые были против третьего декрета, очень даже показали, когда в час ночи были проведены судебные процессы, там открыли двери суда. Почему нет? А во-вторых, я не понимаю, что такого страшного, когда все ратуют за привлечение инвестиций как внутренних, так и внешних, и почему средства массовой информации, как огромный медиарынок, да, как вид бизнеса, на котором зарабатывают во всем мире люди, которые владеют медиабизнесом, входят там в тройку, в десятку самых богатых людей мира по версии Forbes, почему мы должны этого бояться?
Нагадаю, что новые правки у закон об СМИ мы обмерковали с депутаткой Палаты представников Ганной Конопадской и наместником старшини Белорусской ассоциации журналистов Олегом Агеевым. Цалком размову с экспертами слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm.
Дарэчы, паводле новага даследавання арганізацыі «Рэпарцёры без межаў» за апошні год, Беларусь апусцілася ў рэйтынгу свабоды прэсы на 2 пазіцыі і займае цяпер 155-е месца са 180. Выглядае на тое, што новыя праўкі ў закон аб СМІ сітуацыі не выправяць.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. 22 чэрвеня ў Мінску на абноўленым стадыёне «Дынама» павінны адбыцца першыя спаборніцтвы. Гаворка ідзе пра міжнародны турнір па лёгкай атлетыцы.
Нагадаю, што сталічную арэну мусілі здаць яшчэ 31 траўня, аднак будаўнікі не паспелі завершыць рэканструкцыю ў тэрмін. А каб хутчэй падрыхтаваць стадыён, туды нагналі шмат людзей, далучылі нават БРСМ-аўцаў ды вайскоўцаў.
Прычым на аднаўленне «Дынама» ўклалі вельмі сур'ёзныя грошы. Адна толькі сістэма відэаназірання каштуе амаль 4,5 мільёна долараў. У той жа час якасць газона на мінскай арэне выклікае сур'ёзнае пытанне. Падрабязнасці ў Марыі Вайтовіч.
Беларусь вырашыла даводзіць мінскі стадыён «Дынама» да ладу ў вельмі нязручны час, калі ўсе сусветна вядомыя фірмы расцілі газоны да стадыёнаў па чэмпіянат свету ў Расіі. Першы тэндэр па набыццю спартыўнага газона праходзіў восенню мінулага году. Тады дзяржава была гатовая набыць газон прыкладна за 282 тысячы еўра з магчымасцю паніжэння кошту. Сума не маленькая, і таму выбар травы, здольнай справіцца з ускладзенымі на новую арэну задачамі, бачыла мэты няпростай. Нюансаў дадала і тая акалічнасць, што дзяліць поле галоўнага сталічнага стадыёна будуць футбол і лёгкая атлетыка. У выніку некалькі заявак ад кампаній з Аўстрыі, Галандыі і Расіі былі адхіленыя. Запланаваны на 27 верасня тэндэр не адбыўся. Новы тэндэр аб'явілі гэтай вясной. Яго выйграла волгаградская кампанія «Кронаспорт», і ў хуткім часам пасля набыцця газон з'явіўся на «Дынама». Еўрарадыё паразмаўляла з уладальнікам кампаніі Алексеем Зайцевым і запыталася, дзе яшчэ ляжаць яго газоны.
Тренировочное футбольное поле футбольного клуба «Краснодар». На тренировочных площадках чемпионата мира «Геленджик», «Кабардинка», «Анапа», «Витязева» лежит газон. В Волгограде на 2 тренировочных площадках. Это в «Гавка» и «Зенит» Волгоград лежит. В Ульяновске на стадионе «Труд» лежит наш газон. На открытии арены на тренировочных полях. Не на самой чаше, на тренировочных полях. Лежит газон на 3 полях. Лежит. В Самаре на тренировочном поле, чем лежит газон.
Атрымоўваецца, што ў портфолио кампаніі толькі трэніровачныя палі. Пры гэтым нам газон абышоўся ў 432 тысячы еўра. Гэта ў 1,5 разы больш запланаванага кошту.
Он выращен на песке, газон, і у него очень хорошая водопроницаемость. Поэтому газон может эксплуатироваться, футбольное поле спокойно при осадках, в осенний период, в весенний период хорошо уходит вода. И сорта трав подобран таким образом, что выдерживает низкую стрижку. Газон можно стричь на высоту до 2 сантиметров высотой. І выдержыць хорошо нагрузку газон.
Мы запыталіся, ці былі нейкія асабістыя патрабаванні да газону, які адначасова патрэбен лёгкаатлетам і футбалістам.
Требаванні не высокія, скажам так. Высокія требаванні ідуць для футбола іменна. І газон рассчитан на футбол, а ў лёгкай атлетыцы требаванні газону мінімальныя, там, пытанне ідзе копья і другіх снарядаў. То есть там минимальные задачи ставят.
Сколько проживет газон за 432 тысячи евро? И что может протягнуть ему жизнь?
Если соблюдать полностью уход, то это футбольное поле может и 8 лет служить газон. То есть нет таких пределов. Необходимо проводить все работы вовремя по уходу. На данном этапе мы проводим обучение обслуживающего персонала, который будет ухаживать за полем. Передадим литературу, книги передадим необходимые по уходу за газоном. И у них будет закуплена техника.
Юра Радуя так само поразмовляла со старшиней Белорусской Федерации легкой атлетики Вадимом Девятовским. Тихозил он по новому газону и что думая на конт его.
Внешне все очень даже красиво, а качество газона с точки зрения легкой атлетики, проведения соревнований по легкой атлетике, мы сможем оценить после соревнований. Поэтому понятно, что сейчас все будет тестироваться. И наш матч, это условно будет такая первое серьезное испытание стадиона, потому что будут метать копье мужчины, женщины, будут толкать ядро женщины, и мужчины будут метать молот. Поэтому посмотрим.
Суразмоца отзначил, что каля месяца тому газону еще не было. Его набыли и поклали вельми оперативно. Вадим Девятовский сподяется, что это никак не поуплывало на ягоную якость.
Задача стоит одна у всех, чтобы соответствовал стадион высоким категориям Международной федерации легкой атлетики и футбольной федерации футбола международной. Поэтому я не думаю, что кто-то будет укладывать дорожку или газон, которая не будет соответствовать, потому что задача стоит привлекать в республику Беларусь крупные международные соревнования.
Мы запытались, те отрымается поделить газон помеж футболистами и легкоатлетами. Суразмоца каже, галоне, каб легкоатлеты не пошкодили дренажную систему снарядами.
А в чем нюанс, я знаю, при перепроектировании, это подогрев поля. Поэтому, наверное, нюанс отличается. Футболистам надо бегать по газону, а нам надо в газон метать. Возможно, какие-то есть, но так как стадион универсальный и для футбола, и для легкой атлетики, я думаю, что это учитывалось. Вопрос дренажа, только всегда стоит вопрос этого конфликта интересов, который, я думаю, что не в нашем случае, когда футболисты беспокоятся, что снаряд будет причинять ущерб дренажной системе, подогреву поля. В нашем случае стадион был сначала легкоатлетический, потом уже переоборудовали под футбол, соответственно, требования легкой атлетики все знакомы, и под эти требования уже, условно, было перепроектирование под футбол. Поэтому, если система подогрева устанавливалась, то я уверен со всеми, скорее, рисками, чтобы снаряд не испортил эту систему.
Ці будзе новы газон адпавядаць высокім спартыўным патрабаванням і ці апраўдае ён свой высокі кошт, сапраўды пакажа час. Неўзабаве на ім будуць праходзіць першыя спаборніцтвы. Адкрыццё «Дынама» запланавана на 21 чэрвеня. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
А пакуль беларускія стадыёны толькі рыхтуюцца да сур'ёзных спаборніцтваў, у суседняй Расіі ваўсю ідзе чэмпіянат свету па футболе. А адзін з матчаў нават стаў прычынай невялікага землятрусу.
У неделю сборная Мексики сенсационно перемогла дейных чемпионов команду Немеччины. Коли на 35-й хвилине мексиканцы забили один гол у матче, у Мехико сейсмологи зафиксовали штучный землятрус. Высветлилось, что он отбылся проз скачки мясовых заўзятараў.
На этом программа «Евразум» заканчивается. При микрофоне для вас працавали Роман Устинов да Светлана Одинец. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.